Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Четырнадцатого ноября завершился визит в Святую Землю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который он совершил по приглашению блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила и Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви. Перед возвращением в Россию предстоятель подвел краткие итоги своего визита.
Полагаю, что эта поездка действительно имела очень большое значение, потому что она была связана с двумя очень важными действиями: освящением храма всех святых в Горницком монастыре и с вхождением патриарха в паломнический центр на территории Иордании. Это действительно некие новые и важные шаги, направленные на усиление присутствия Русской Православной Церкви на Святой Земле. Когда мы говорим об усилении присутствия, мы говорим не о усилении нашего материального присутствия, но мы в первую очередь считаем важным, чтобы как можно больше наших паломников посещало Святую Землю. Во многих отношениях. Во-первых, потому что это духовный заряд для людей. Прикосновение к святыням – это укрепление веры. Это часто пересмысление своей жизни. Это изменение чувств человека. Святая Земля оказывает огромное духовное влияние. Но с другой стороны, увеличение количества паломников – это усиление связи России с теми странами, на территории которых находятся святые места. Это Израиль, Палестинская автономия, это Иордания. Ну и третье, о чем тоже хотел бы сказать, это усиление позиции Православной Церкви на святых местах. Уже сейчас мы можем видеть, какие большие ремонтные, реставрационные работы осуществляются в храмах Иерусалимского Патриархата. Конечно, это все связано с появлением наших паломников, потому что усиливаются в том числе и материальные возможности Иерусалимской Церкви. И мы очень рады этому, потому что долгие годы святые места нуждались в очень серьезной реставрации. Поэтому полагаю, что возвращение Святой Руси на Святую Землю будет иметь благотворное влияние и добрые последствия как для духовной жизни нашего народа, так, думаю, и для жизни православных людей на Святой Земле. Еще раз сердечно вас благодарю.
18 ноября в неделю 24-ю по Пятидесятница, годовщину избрания святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на патриарший престол, святейший патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 20-летию православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Юбилейные мероприятия начались с божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения со словом, посвященным первосвятительскому подвигу патриарха Тихона.
Всех вас, дорогие архипастыри, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с воскресным днем. Сегодня 24-я неделя по Пятидесятнице, день памяти восшествия на патриарший престол святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Когда мы невольно вспоминаем то тяжелейшее время в нашей истории, когда Церковь, с одной стороны, освободившись от жесткого попечения со стороны государства, которое лишало ее необходимой свободы действий для внутреннего устроения и для внешнего свидетельства, наконец-то избрала своего патриарха, тем самым закладывая принципиально новый порядок управления церковью, закладывая фундамент автономного, независимого от светской власти, существования церкви и ее свидетельства. И огромные надежды связывались с избранием патриарха Тихона. Потому что 200 лет церковь не могла жить так, как она должна была бы жить в соответствии со своими канонами. Это не просто унижало достоинство нашей церкви в глазах восточных патриархов и всего православия, ибо везде были свои предстоятели, а в русской церкви предстоятеля не было. Но что самое главное, это лишало церковь возможности самостоятельно решать такие важные вопросы, как избрание архиереев, назначение настоятелей и настоятельниц монастырей, назначение ректоров и иного руководства в духовные школы, не говоря уже о полной невозможности для церкви давать оценку тому, что происходило в стране, в обществе, призывать людей, в том числе, к преодолению внутренних средостений, так называемых, о чем в то время особенно много говорили, классовых противоречий. Церковь не могла тогда сказать ни одного слова, которое бы остановило приближение страшной катастрофы, революции с последующим уничтожением страны. И когда был избран патриарх Тихон, то уже, может быть, самое страшное произошло. Состоялась тяжелейшая для России война. И хотя у страны нашей было все для того, чтобы в этой войне победить, возникшая в стране революция, обезумевшие люди от пропаганды, потерявшие всякую способность различать духов, восстали друг на друга и погубили Отечество. Мы знаем, что Россия, которая более всего сделала для победы в Первой мировой войне, оказалась страной не просто потерпевшей поражение, но оккупированный врагом, который в свою очередь потерпел поражение в войне. Этот исторический парадокс можно лишь только понять, если сосредоточиться на том кошмаре, ужасе, который происходил в нашей общественной жизни. И именно в этот момент Господь воздвигает на патриарший престол святителя Тихона. Ему предстоит многое. С одной стороны, он не может не говорить правды. И он эту правду сказал. И потом долгих 70 лет ему эту правду вспоминали, называя его врагом советской власти. Каковым он не был. Потому что, как канонический архиерей и патриарх церкви, он не мог быть врагом власти внешней. По своим убеждениям, он мог иметь, конечно, разные отношения к этой власти, но он никогда не выступал как враг, но одновременно старался говорить правду церкви и народу своему. Но эта правда колола глаза, и потому его назвали врагом. Но как важны были те честные и правдивые слова патриарха. Как они много говорили нашему народу. Они дали такой мощный импульс, который даже последующее тотальное гонение против церкви с полным практически уничтожением епископата и духовенства не смогло разрушить. И мы сохранили светлую память о патриархе Тихоне, исповеднике, который возвышал свой пророческий голос и который, не вовлекаясь в суетную борьбу мира сего, не занимая того или иного положения, не поддерживая той или иной стороны в гражданской войне, непрестанно молился об Отечестве, о примирении всех, о возвращении Руси, той духовной силы, того единомыслия, той крепости, что отличало во многом наш народ и которое обеспечивало сильнейшее развитие страны, превращение ее в полную, подлинно великую державу. А почему патриарх Тихон служил примирению людей? Может быть, ему надо было занять одну из сторон в гражданской войне, например, благословить белое движение, чего он не сделал? Или, может быть, ему нужно было прикнуть к власти, которая восседала вначале в Петербурге, а потом в Москве? Может быть, тогда он бы стал менее уязвим и как бы получил больше возможностей для осуществления своей патриаршей миссии? Не сделал святейший патриарх ни одного, ни другого. Он поднялся над этой схваткой обезумевших людей, соблазненных, обманутых, построивших себе новые идиллические картины пред своим взором, принявший сказку за быль, обман за правду. Святейший поднялся над всей этой ужасной борьбой, кровопролитием. И как действительно первосвятитель земли русской, самим фактом своего служения, объединением вокруг себя епископата и народа Божьего, делал все для того, чтобы сохранить в людях веру православную, ибо знал, что если вера будет жива, то воскреснет Россия. Ему не удалось увидеть этого воскресения, как не удалось увидеть его замученным архипастырем, пастырем, монашествующим и сотням тысяч православных людей. Но их подвиг и правда патриарха Тихона через века, через десятилетия достигла нас с вами, нынешнего поколения россиян. И мы с благодарением ныне вспоминаем его подвижнические труды по сохранению веры православной. Ибо что было бы с народом нашим в лихие 90-е годы, если бы не хранилась в сердцах наших вера православная? Мы помним, как вместе с открытостью России открылись и двери для лжеучителей, обманщиков, которые тысячами пришли на нашу землю, чтобы совратить с православного пути наш народ. Почему же наш народ в то время, не отличавшийся особой религиозностью, иногда еще не умевший перекреститься правильно, не принял эти полчища, отличил друзей от врагов, Да именно потому, что тот духовный код, что был заложен в жизни нашего народа, через веру православную, о сохранении которой молился и ради которого трудился святитель Тихон, действительно сработал. И в последующие десятилетия после его смерти, и на излете 20 века, когда Отечество наше столкнулось с новыми духовными вызовами и опасностями. Патриарх Тихон был подлинным миротворцем. И это, конечно, проистекало не из его каких-то личных особенностей характера, а из тех слов, которые мы сегодня слышали за божественной литургией. Из слов апостола Павла в его послании к Ефесянам: «Христос есть мир наший, соединивший разделенных». О каких разделенных говорил апостол Павел? Он говорил о язычниках иудеях, которые были духовно непримиримыми врагами, культура которых радикально отличалась, вера которых была совершенно противоположна, как и нравственные и духовные идеалы. Но Христос стал миром, соединивший обоих разделенных. И апостол Павел свидетельствует об этом с полным пониманием и знанием дела. Ведь он проповедовал язычникам, и он видел, как иудеи и язычники соединяются в христианских общинах. И тысячелетние разделения исчезают, потому что Христос есть мир наш, который соединяет разделенных. Именно понимая это, понимая великое служение миру и ради мира Церкви Христовой, святитель Тихон и был миротворцем в самый, может быть, тяжелый момент нашей гражданской светской истории. Какие же заветы мы святителя Тихона должны хранить? Мы должны повторять уже в новых условиях и продолжать его служение, служа примирению в том числе и нашего народа. Сегодня господствуют разные историософские, культурные, политические взгляды. Нередко люди, сталкиваясь в тяжелейшей борьбе, вовлекают в эту борьбу и церковь. Стремятся задать вопрос: а вы с кем? С правыми или с левыми? Вы с одними или с другими? Наш же ответ такой, который дал своей жизнью святитель Тихон. Мы с нашим народом, потому что на церкви лежит величайшая ответственность сохранения единства нашего народа. Ибо Христос — мир наш, Он может примирить самых непримиримых. Он может объединить самых разделенных. Он может привнести покой в души самые смятенные. И вспоминая день восшествия на всероссийский патриарший престол Тихона, патриарха Московского и всея Руси, мы одновременно молимся прославленному угоднику Божию, чтобы он, предстоя Богу, просил мира Отечеству нашему. Великой исторической Руси, Святой Руси и державе российской. и продолжая служение свидетельства патриарха Тихона, мы всегда будем вместе с апостолом Павлом говорить: «Христос есть мир наш! Аминь!»
В тот же день в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный акт, посвященный 20-летию православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам торжественного акта с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Превосходительство, дорогие отцы, братья и сестры, я сердечно хотел бы приветствовать всех вас со знаменательной датой 20-летия нашего замечательного высшего учебного заведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Образование является очень важной частью становления духовно-нравственной составляющей каждой человеческой личности. Через образование человек не только приобщается к знаниям и опыту предшествующих поколений, но усваивает духовные и культурные традиции, которые приходят к нам из прошлого. Некоторые от одной только констатации этого факта впадают в некий пессимизм. Прошлое для некоторых связано с меньшими успехами, чем настоящее. Но если внимательно вдуматься, то все, чем мы живем в настоящем, пришло к нам из прошлого. Именно поэтому очень важно иметь живое восприятие традиции, как механизма передачи ценностей из поколения в поколение. В основе любого воспитания лежит определенное мировоззрение, некая ценностная парадигма. И мы знаем, что на протяжении веков, практически тысячелетия, такой ценностной парадигмой было православие для нашей страны. Что то, что произошло в начале 20 века, изменило этот мировоззренческий и духовно-нравственный климат в стране до неузнаваемости. И православная церковь была обречена на полное уничтожение. Ни один общественный институт не был обречен на смерть. Все институты в результате революции преобразовывались, нередко с использованием интеллектуального багажа дореволюционных специалистов. А вот институт церкви был предназначен к полному уничтожению. И мы знаем, что произошло. Я хотел бы поблагодарить сердечно Свято-Тихоновский гуманитарный институт за ту огромную работу, которую вы проводите, исследовательскую работу, чтобы сохранить в живой памяти нас всех великий подвиг новомучеников и исповедников церкви нашей. К сожалению, в результате вот этих коренных преобразований, связанных с Октябрьской революцией 1917 года, и последующих трагических событий века 20-го, та традиция, в том числе духовная и интеллектуальная традиция, которая формировала некую мировоззренческую парадигму нашего народа, была полностью разрушена. И продолжалась лишь только в специальных духовных школах, которые, как известно, были открыты после Великой Отечественной войны. В конце прошлого столетия началось духовное возрождение нашего Отечества. Люди на протяжении десятилетий, лишенные возможности узнать о Боге, потянулись к вере. Именно тогда силами православных священников и активных прихожан стали организовываться различные духовно-просветительские кружки. Читались лекции, как официально, так и неофициально. Люди действительно потянулись к знаниям о вере. И должен сказать, что это было замечательное явление, которое в конце концов привело к тому, что огромное количество людей с хорошим образованием, с хорошим багажом знаний стали активными членами церкви. Собственно говоря, если говорить о создании, о зарождении Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, то речь идет как раз вот об этом, о чем мы сейчас только что говорим. Ведь все началось с каких-то неофициальных лекций. И постепенно сформировался замечательный костяк православной интеллигенции. Многие из членов вот этих неофициальных собраний затем принимали сан, стали священнослужителями. И многие из них сегодня находятся в этом зале. За минувшие 20 лет удалось сделать немало. При активном участии преподавателей университета разрабатывался государственный образовательный стандарт по теологии, позволяющий преподавать богословские дисциплины в государственных вузах. А духовным школам на основании стандарта и вновь принятого закона получать государственную аккредитацию и выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца. Создана целая система кафедр теологии, разработано методологическое обеспечение, написаны и изданы учебные пособия, подготовлено большое количество преподавателей по основам православной культуры. За эти годы Свято-Тихоновский университет стал одним из крупнейших негосударственных вузов страны. Сегодня университет насчитывает 10 факультетов, около 50 кафедр, несколько диссертационных советов. Университет собрал и подготовил целую плеяду профессоров, докторов, кандидатов богословия и церковной истории и других наук. Среди 4000 выпускников 4 митрополита, 4 епископа и более 600 священнослужителей. Особого внимания заслуживает разработанная преподавателями и методистами вуза система дополнительного и дистанционного образования. Отрадно отметить плодотворную научную и издательскую деятельность университета. Большой вклад его сотрудников в дело прославления новомучеников и исповедников российских, о чем я уже сейчас только что сказал. В связи с этим хотелось бы упомянуть недавно открывшуюся в бывшем музее революцию выставку «Преодоление. Русская церковь и советская власть», посвященную гонениям на церковь в советские годы. Я хотел бы от всего сердца пожелать успеха Свято-Тихоновскому православному гуманитарному университету, его ректору, отцу Владимиру, который внес совершенно особый вклад как в создание этого учебного заведения, так и в его становление, профессорам, преподавателям и, конечно, студентам. Я хотел бы пожелать, чтобы университет оставался на той высоте и стремился достигать еще больших высот в развитии богословской науки и всех тех отраслей знания, к которым он имеет отношение. Очень важно, чтобы университет становился также и местом встречи светской науки и богословской науки, местом диалога, доброжелательного диалога, в которые могли бы быть включены разные общественные силы, для того, чтобы действительно формировалось взаимопонимание, чтобы открывались двери для сотрудничества, чтобы укреплялось взаимодействие между различными высшими учебными заведениями, работающими на благо отечественной науки. Я хотел бы призвать благословение Божие на всех вас. Благодарю за внимание.
По окончании первой части торжественного вечера Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Попечительского совета по СТГУ.
Я хотел бы сердечно приветствовать всех тех, кто откликнулся на приглашение и готов принять участие в Попечительском совете. Действительно, те задачи, о которых сейчас только что сказал отец Владимир, они стоят на повестке дня и стоят очень остро. Как поддержка, простите, текущей деятельности университета, так и решение отдельных вопросов, связанных с его жизнью, в том числе и реставрация епархиального дома московского, о котором вы только что услышали. Попечительские советы играют очень важную роль, и не только в плане собирания средств. Я мог убедиться в том, насколько работа в попечительских советах меняет людей. Вот вы знаете, попечительские советы — это место, где люди не просто говорят о деньгах, а не только говорят о том, что и как нужно сделать, но это то место, где общаются люди. Достаточно разные, но вокруг очень существенных тем, имеющих, простите, огромное значение для жизни нашего народа. Вот мы говорили об этом страшном разгроме церковной жизни, который произошел после революции. Действительно, ни с чем другим сравнить невозможно. Геноцид был против церкви, против веры, против памятников. Но ни один же, ни одно светское учреждение практически не было разрушено, если речь не шла о военных действиях. А храмы и монастыри уничтожались в мирное время, целенаправленно. И поэтому, конечно, совершенно очевидно, что сама тема восстановления вот всей этой значительной части нашей культурной традиции, духовной традиции, материальной культурной традиции, не может нормального человека оставить как бы безразличным. И поэтому участие в работе попечительских советов — это участие в важной работе, в очень важной работе. Мы нередко задаем вопрос о том, ну вот что будет с нашей молодежью, что будет с нашим обществом. Казалось бы, открываются новые возможности, общество становится действительно свободным, открытым. И одновременно огромное количество проблем. Не знаю, правильно делает телевидение или нет, что оно дает такой огромный, такой большой процент негатива в своих информационных блоках. Но ведь весь этот информационный негатив связан в первую очередь с кризисом человеческой личности. Вот о чем не говорят, и как бы драматически все это ни звучало, все это сводится в конце концов к тому, что происходит внутри человека. Семейные драмы, дети-родители, брошенные дети, страшные случаи убийств со стороны матерей, отцов, своих детей. Ну и все то, что вы знаете лучше, чем я. Поэтому, конечно, возрождение нравственных и духовных основ жизни общества является с прагматической даже точки зрения делом чрезвычайно важным. Пресловутый человеческий фактор нельзя подправить только законодательными мерами и репрессивными мерами. Вот этот пресловутый человеческий фактор, который нам мешает сегодня везде, в каждой сфере жизни и в каждом общественно значимом деле, вот этот фактор можно изменять только изнутри. В конце концов, работа попечительских советов будет иметь отношение ко всему тому, о чем я говорю. И я приглашаю вас принять в этом участие. Каждый в меру своих сил, своих знаний, своего опыта. Действительно, в попечительских советах разные люди встречаются. Священнослужители, хозяйственники, политики, деятели культуры, искусства. Чаще всего встречаются люди, которые не часто ходят в церковь, и для которых православная субкультура не является их собственной субкультурой, и которые часто с непониманием относятся к тому, что вообще в церкви происходит. Но через то, чем они умеют заниматься, через то, чем они владеют, они становятся сопричастны огромному делу, которое сегодня совершается. И от сторонних зрителей, наблюдателей, доброжелательных наблюдателей или нейтральных наблюдателей, они переходят в позиции людей, вовлеченных в эту большую работу. Поэтому я, во-первых, вас всех благодарю, и, во-вторых, я глубоко убежден в том, что работа в попечительском совете Свято-Тихоновского гуманитарного университета православного и будет полезно также и для всех участников. И прошу вас в меру ваших сил и возможностей, но принять активное участие в решении тех вопросов, которые будут стоять в повестке дня.
21 ноября в тронном зале патриаршей и синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре под председательством святейшего патриарха Московского и сия Руси Кирилла открылось пятое заседание Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель обратился к членам Президиума со вступительным словом по повестке дня.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех сердечно приветствую на пятом заседании Президиума Межсоборного присутствия. Со времени нашего предыдущего заседания соборное присутствие через свои комиссии, через редакционную комиссию провела очень большую работу, и некоторые результаты этой работы уже были приняты на заседание Священного Синода, одобрены и включены в корпус документов, призванных регулировать нашу церковную жизнь. Нам сегодня предстоит подвести итоги межсоборной дискуссии, которая состоялась после последнего пленума в январе 2011 года, а также определить повестку дня пленума присутствия, которая состоится завтра и послезавтра, и рассмотреть темы, которые комиссия будет изучать в следующем году. Вот это наиболее важная часть нашей работы, потому что опыт свидетельствует о том, что некоторые из тем, которые были сформулированы год, два или даже ранее, они, если не теряют своей злободневности, то, по крайней мере, их формулировки требуют уточнения. И, кроме того, нам нужно составить реалистический план работы. То есть из всего того перечня тем, которые были представлены комиссиями и утверждены, нужно избрать те темы, которые можно реально подготовить, по крайней мере, к Архиерейскому собору 2015 года. Другими словами, комиссии должны из большого перечня, а у некоторых комиссий этот перечень очень значительный, выбрать несколько тем, которые реально подготовить с использованием той процедуры, которую мы приняли. А эта процедура, как вы знаете, включает широкое обсуждение проектов документов, в том числе и всей церковной полнотой, и церковной общественностью, и околоцерковной общественностью. Так вот, для того, чтобы соблюсти нам всю эту процедуру, очень важно определить реалистический объем задач. Вот это то, чем мы сегодня должны с вами заняться. К концу 2012 года через общецерковное обсуждение прошло 6 проектов, а к пленуму подготовлено 5 документов. В связи с многочисленностью отзывов, выявивших полярность мнений, мы рекомендуем вернуть на доработку профильную комиссию присутствия проект положения о монастырях и монашестве. Это не значит, что сам проект плох, но это значит, что постановка вопроса выявила очень высокий интерес к этой теме и обнаружила наличие полярных мнений. Слава Богу, что все эти полярные мнения мы обнаруживаем в контексте совершенно нормальной внутрицерковной дискуссии. Если бы этого не было, то эти полярные мнения могли бы обострять нашу жизнь, создавать внутреннее напряжение и приводить к разномыслиям, которые были бы не безразличны для жизни Церкви. Поэтому, поилику выявляются эти полярные мнения, нужно дать возможность комиссии дальше продолжить свою работу. На пленуме предлагается вынести суждение о предложениях по внесению изменений в устав Русской Православной Церкви, а также о проектах, посвященных ювенальной юстиции и появлению новых технологий идентификации личности. Помимо этого, межсоборное присутствие выработало свою позицию по экологическим проблемам современности и формам работы с наркозависимыми. Также пленум изучит предложение по процедуре избрания патриарха Московского и всея Руси. Этот проект, как вы помните, прошел уже общецерковную дискуссию и передан был президиумом на пленум еще в прошлом году. В Поэтому мы этот документ на нынешнем заседании пленума обсуждать уже не будем. Но, простите, на нынешнем заседании президиума обсуждать не будем. Он сразу пойдет в пленум. Темы для изучения в комиссиях нами утверждались, как я уже сказал, в 2010 году на первом заседании президиума и в конце 2010 года на втором заседании президиума. И как только что было сказано, конечно, некоторые из этих тем как бы утрачивают свою актуальность, но и с другой стороны необходимо ввести, может быть, некие поправки к формулировкам тем, с тем, чтобы мы могли более предметно и конкретно заниматься их изучением. Вот этой работе и будет посвящено наше с вами сегодняшнее заседание. Благодарю прессу за участие.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное вещание в наших условиях очень важно по нескольким причинам. Я, пожалуй, назову две. Первая причина заключается в том, вот это неприятно это говорить и грустно, в ужасающей невежественности многих людей, которые называют себя православными и даже являются церковными людьми, но которые совершенно не имеют представления о том, что такое христианское учение, чему оно учит и какие основные положения принес на землю воплощенный Господь. Это мало кто понимает это. Поэтому чрезвычайно важна сейчас просветительская работа. И второе, конечно, это миссионерство. Да, действительно, Христос говорил, что ему нужно не все человечество, а малое стадо, и малое стадо будет решать в конце времен историю и свидетельствовать перед гибнущим во грехе миром о истине. Но все равно это стадо должно расширяться, потому что оно очень уж мало. И сейчас этот процесс идет. Сейчас к церкви примыкают все новые и новые группы людей и в провинции, и в самих столицах. Это видно по количеству церквей, по количеству причастий, ну и по всем вот статистическим данным. Так вот, необходимо этот процесс активизировать, и это задача миссионерская. То есть надо проповедовать среди нехристиан христианское учение. И это может быть даже не менее благодатная аудитория, чем вот такие неграмотные христиане. Вот я думаю, две таких задачи наиболее эффективно наша православная цивилизация и наша церковь может выполнять с помощью радиовещания. Атмосфера меняется. И людям действительно уже стыдно становится быть атеистом. Вот это надо поддерживать. И это мы, как люди, ну, сами прошедшие этот путь от неверия к Богу, а потом и к православию, а потом и к настоящему церковлению, а потом и к богословским каким-то знаниям, мы должны этим же путем вести остальных. Но как же это лучше всего, конечно, делать по радио.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», приветствую вас. Меня зовут священник Вадим Леонов. Есть хорошая поговорка: лицом к лицу лица не увидеть. Мы часто пользуемся радиостанцией «Радонеж» и, наверное, не осознаем в полной мере значения ее для нашей жизни, хотя уже нередко слышны поучительные истории, иногда даже веселые, выдуманные, где одним из действующих лиц оказывается или ведущий радиостанции «Радонеж», или сама радиостанция «Радонеж». Это говорит о ее всеобщем признании. И все же, мне кажется, что значение радиостанции «Радонеж» нами в полной мере не осознается. Почему? Потому что мы им пользуемся постоянно, как родная мать для нас или отец, который находится рядом с нами, заботится, нас кормит, питают и греют. Для нас дороги, но степень значимости в нашей жизни родных отца и мать мы осознаем только после утраты. Вот так же радиостанция «Радонеж» для нас стала во многом родной матерью. Я как священник знаю целое поколение людей, уже которая выросла на духовных передачах радиостанции «Радонеж». Они узнали отсюда о христианстве, они научились исповедоваться, научились подготавливаться к причащению, получили минимальное духовное образование с помощью замечательных передач радиостанции «Радонеж». Поэтому мое первое искреннее желание, которое я хочу сегодня высказать, это задуматься о том, насколько великое сокровище мы имеем рядом с собой. И оно доступно для нас совершенно бесплатно, 3 часа в день, в любую погоду, при любом расположении нашего духа. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что, конечно же, для руководителя этой радиостанции Евгения Константиновича Никифорова и для сотрудников замечательных этой радиостанции это дается с болью, может быть, даже с кровью, порой со слезами иногда, потому что отвоевывать это пространство информационное чрезвычайно тяжело. Они, конечно, это не выпячивают, об этом не говорят много, но те, кто хоть как-то сблизились с этой радиостанцией изнутри, знают об этом доподлинно. И поэтому наш долг не только наслаждаться и греться в лучах теплых, благодатных, исходящих от этих радиопередач, но и поддержать, кто как может, эту замечательную радиостанцию. Потому что пока что ты единственный и самый мощный православный информационный канал, который не только проповедует Христа, который во многом объединяет всех нас православных и помогает нам консолидировать свои силы. Это чудо Божие, что эта радиостанция на протяжении многих лет не уклонилась ни одесную, ни ашую, идет царским путем. Это значит, что на ней пребывает благословение Божие. И удивительно, как руководитель этой радиостанции и его сотрудники сумели найти царский путь. То есть, с одной стороны, они не сужают свои радиопередачи до какого-то официоза, показывают разные стороны и представляют разных священнослужителей и благочестивых мирян на радиостанции. А с другой стороны, всегда все передачи ведут слушатель к одной цели, к высшей цели христианина ко Христу. Поэтому я искренне желаю сотрудникам радиостанции, всем, кто ей помогает, помощи Божией, а всем слушателям призываю, помогите ей, и Господь воздаст вам и здесь, и в жизни будущей.
XX-XXI век – это время, когда существует мультимедийное восприятие мира. Оно, к тому же, еще, как говорят, интерактивное. Мультимедийное восприятие мира означает, то есть сейчас есть интернет, телевидение, радио, но все это сейчас собирается в одну единственную кучу. Сейчас очень много создается новых телеканалов. Вот любой человек сейчас в интернете может взять и создать, например, свой собственный телеканал. Таким образом, любой человек может высказывать свою точку зрения. Это означает, что мы будем обмениваться и обмениваться информацией с все большей и большей скоростью. И если мы, например, православные люди, не будем говорить то, что мы думаем, даже не только в виде проповеди, а просто выступать, как когда-то писатели, вы знаете, очень много говорят о том, что вот я захожу в церковную лавку и говорю, а почему вы торгуете только церковной литературой? Мы же православную литературу говорим. Я говорю, ну как, православная литература, например, в 19 веке почти все писатели были православные. Пушкин, Гоголь, Достоевский, ну, понимаете, да? То есть, например, «Преступление и наказание», а «Братья Карамазовы». Вот я стал православным человеком, я сам, прочитав «Братья Карамазовы». Мне было достаточно этого, чтобы стать православным. Значит, это же иногда и даже не менее важно, чем церковное. Также и в средствах массовой информации, и на радио, радио «Радонеж» в частности. Если мы не будем говорить просто, простым языком о серьезных вещах, если мы не только будем проповедовать православие, но просто разговаривать как православные люди о самых современных вещах, о современных событиях и освещать их, то мы сильно отстанем от современного человека. Без радиостанции «Радонеж» я просто не вижу какого-то дальнейшего продвижения вперед. Это, может быть, одна из единственных радиостанций, которая всерьез это делает. Очень много возникает сейчас всяких телеканалов, но, увы, на мой взгляд, у них нет такого постоянного зрителя или слушателя, как у радиостанции «Радонеж».
Если говорить о православном вещании, то мне кажется, что это какое-то малое дитя, которая сейчас нуждается в каких-то шлангах, каких-то аппаратах, для того, чтобы его поддержать, потому что это живое существо, это существо нужное, это существо важное, если его вырастить, потому что рядом с этим живут сорняки. Я не могу спокойно слушать, я не буду сейчас называть эти радиостанции, понимаете, где подряд идет матерщина, идет наглость, идет обвинение своей собственной родины, и все критикуют все подряд, критикуют родину, землю, думу, законы, президента, резидента, министра, лишь бы критиковать, либо только придраться и вылить ведра помоев, которые у каждого сидят в душе. А может быть, имеет смысл не выливать эти помои, или пускай они льются куда-то еще, а вот взять это молодое существо, православное вещание, которое говорит о добре, о воспитании, о любви, обратить на него внимание. Я, например, считаю, что это необходимо вообще для воспитания и для Родины.
Я являюсь слушательницей радиостанции «Радонеж», можно сказать, с момента ее выхода в эфир, то есть около 15 лет. Я скажу, что я крайне благодарна. Я считаю, что это такой народный православный университет. Очень много я узнала, очень много каких-то правильных расставлено было акцентов в моих мыслях, относящихся к духовной сфере. Познакомилась с такими дивными батюшками. Жития святых всегда очень интересно. Интересны записи, очень нравится «Троицкое слово» передача. Низкий поклон всем тем, кто трудится на ниве служения Богу, участвуя в деятельности радиостанции «Радонеж». И мы, конечно, наверное, пассивные слушатели, слушаем и радуемся, а мы должны как-то... Чем мы можем помочь? Ну, хотя бы поддержать, как всегда очень корыстно слушать, как генеральный директор Евгений Константинович Никифоров начинает призывать и просить помощи. Вы знаете, становится, вот сердце сжимается. Ну что же, люди делают такое великое дело, и еще должен просить. Мы сами, мы должны просить принять от нас помощь. Поэтому мне кажется, что мы должны очень быть благодарны всем труженикам радиостанции «Радонеж» и молиться за них и помогать, кто чем может.
Радиостанция «Радонеж» является одним из светочей в нашем эфире российском. Мы всегда с удовольствием слушаем, пьем воду из этого чистого родника нашего православного, патриотического, государственнического радио. Надо бы сказать, что сейчас, особенно сейчас, когда в России все информационное поле занято, к величайшему сожалению, рекламами разного рода пропагандой, ну, совершенно не соответствующих нашему историческому мировоззрению программами, забито разного рода шлягерами, то, конечно, мы обращаемся передачам радиостанции «Радонеж», ну, как к нашему светлому, что ли, маячку, как будто умыться настоящей свежей водой, чистой, после того, как барахтаемся в этих мутных, дурно пахнущих водах современной информации, которая забит эфир, телеэфир, радиоэфир одинаково. Поэтому всегда с радостью, во-первых, откликаемся на приглашение радиостанции «Радонеж» выступить, всегда сами с удовольствием ищем своей духовной подпитки в радиостанции «Радонеж». И поздравляем всегда всех сотрудников и работников этой радиостанции с очередным месяцем, с очередным годом их служения русскому народу.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», рабов Божиих Елены, Петра, Александра, Владислава, Георгия, Дионисии, Валентины, епископа Алексея, Лидии, Зои, Дмитрия, Веры, Зинаиды, Надежды, Софии, Александра, Вадима, Натальи, Владимира, Владимира, Фатинии, Лидии, Николая, Надежды, Натальи и Марии, Марии, Надежды, Николая, Андрея, Сергия, Екатерины, Александра, Елены. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться со священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 27 по 2 декабря в ВВЦ «Павильон 70». Православный магазин церковной ткани предлагает вашему вниманию широкий ассортимент. Ткани и производства Италии, Франции, Греции, России, Украины, облачений, плащаниц, повседневной священнической одежды и многое другое. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. Наш магазин находится по адресу Москва, Большая Ордынка, 60/2, территория храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 959-1290. Повторяем, 959-1290, код города 495. Приглашаем на концерт Государственного академического русского оркестра «Боен». Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Анатолий Полетаев. Концерт состоится 28 ноября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Волхонка, 15, начало в 19 часов. Участники Государственный академический русский концертный оркестр «Боен», художественный руководитель и главный дирижер народный артист СССР Анатолий Полетаев, патриарший хор Храма Христа Спасителя, регент Илья Толкачев. Средства от проведения концерта пойдут на реставрацию храма священномученика Климента в Москве. Справьте о билетах по телефону 953-1081, код города 495.
Дорогие друзья! Дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».